Евангелие от Марка, 11 глава, с 12 по 14 стих и с 20 по 21 стих. Ночь после торжественного въезда в Иерусалим Иисус Христос провел в Вифании, скорее всего, в гостеприимном доме Лазаря. Для него этот дом был местом восстановления сил в течение последней недели. В это утро Христос вышел из Вифании и на пути взалкал. Возникает вопрос, как же это могло быть? Неужели гостеприимные Марфа и Мария не накормили его и его учеников? Трудно это представить. Тем более, что Евангелие ничего не говорит о том, что ученики были голодны. Естественно предположить, что Иисус Христос очень рано вышел помолиться в уединении. После молитвы он сразу же поспешил в храм, совершенно не думая о пище. В этот день ему предстояло произвести очищение храма, чем он сильно затронул иерусалимскую аристократию, саддукеев. Идя по дороге, Христос увидел у обочины смоковницу. И тут он почувствовал голод. Для выполнения трудных обязанностей дня он нуждался в физическом подкреплении. И чтобы утолить свой голод, он намеревался съесть несколько смоков. Приблизившись к дереву, он стал искать на нем плоды. Великолепная листва дерева предвещала добрые плоды. Надо сказать, что при плодоношении смоковницы наблюдаются необычные явления. Уже задолго до созревания настоящих плодов на дереве вырастают так называемые ранние смоквы. В действительности же это листообразователи, имеющие вид ягод и очень вкусные. Но Иисус Христос не нашел их. Еще знаменательнее был факт, что на дереве не было никакого плода, даже неспелого. Если бы дерево было плодоносным, то были бы видны хотя бы неспелые плоды, потому что у смоковницы плоды появляются перед распусканием листьев. В этой истории Христос особенно ярко предстает перед нами как Сын Человеческий. Так же, как и все мы, Он ощущал потребность в пище и испытывал чувство голода. Таков был человек Христос Иисус. Первое послание Тимофею, 2 глава, 5 стих. Увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус, «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Повествование о бесплодной смоковнице содержится для нас ценные и полезные истины. Во-первых, искание плода на смоковнице – это лишь один эпизод из жизни и деятельности Иисуса Христа. Основной его заботой были решающие события недели. Бесплодной смоковнице он видел символ Иерусалима. По внешнему виду дерево казалось плодоносящим, а в действительности оно было бесплодным. На смоковнице, как на плодоносящем дереве, могут быть только листья, и могут быть листья и плоды. Иисус Христос искал плодов. Он желает, чтобы мы были плодоносящими деревьями в Его божественном саду. Что же надо, чтобы мы были плодоносящими деревьями в божественном саду? Псалмопевец Давид говорит, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных». И не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Псалом 1, стихи с 1 по 3. Во-вторых, смоковница без плодов – это внешняя набожность, а смоковница с плодами – это внутренняя, сердечная набожность. Иисус Христос уже раньше говорил об этом дереве в своей притче о бесплодной смоковнице. И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Евангелие от Луки, 13 глава, 6 по 9 стих. Тогда дерево было оставлено еще на один год. Теперь этот год прошел. Садовник объявил свой приговор, и смоковница засохла. Таким образом, в начале притча была произнесена на словах, а теперь приговор продемонстрирован на деле. Фарисейство, то есть показная набожность, было большим недостатком ветхозаветного народа. На первый взгляд могло создаться впечатление, что народ этот очень набожный. У него был прекрасный храм, где люди могли собираться на молитвенное общение, приносить жертвы и совершать разные религиозные священнодействия. Священники и левиты выполняли свои обязанности. Кроме того, в каждом городе и больших поселках были синагоги, где по субботним дням проводились богослужения. Самые известные партии народа, саддукеи и фарисеи, опирались на религиозные мировоззрения. И все это было лишь листвой. И недаром Иисус Христос обратился со строгим словом к религиозным руководителям этого народа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. Листва была роскошная, а плодов не было. Невольно возникает вопрос: сколько притворства у христиан наших дней? У многих очень мало веры, надежды и любви. Они принимают участие в богослужениях, а дома очень мало являют любви. Многие верующие хорошо знают христианскую этику, а образ жизни их слишком далек от ее требований. Большой соблазн миру приносят те из нас, кто называет себя христианином, а живет по-язычески. Кого же можно назвать настоящим христианином? На этот вопрос отвечает Господь Иисус: «По плодам их узнаете их». Евангелие от Матфея, 7 глава, 16 стих. Иисус Христос не удовлетворяется листьями. Его не удовлетворяет внешнее христианство. Так в иудействе он видел одни листья или внешнюю набожность. Иудеи гордились храмом, пышными богослужениями, жертвоприношениями, законом и Авраамом. И в результате пришли римляне и срубили это бесплодное дерево. А сколько оно было поливаемо Иисусом Христом, его словами благодати и слезами. В юности Махатма Ганди интересовался христианством в Притории, в Южной Африке. Несколько раз он посетил христианскую церковь, но потом сказал: «Община не произвела на меня ожидаемого впечатления. Это не было богослужение благочестивых людей. Они казались скорее любящими жизненное благо людьми, которые ходят в церковь для развлечения и по обычаю». Ганди заключил, что в христианстве нет ничего привлекательного, и таким образом он был потерян для христианской церкви со всеми вытекающими отсюда последствиями для Индии и для мира. Христианство без богобоязненной христианской жизни приносит большой вред христианской церкви. Вероисповедание без соответствующего поведения и соответствующих поступков обречено также на гибель. Именно таков смысл истории с бесплодной смоковницей. В-третьих, Иисус Христос искал на смоковнице плодов – Он желает видеть добрые плоды и в нас. Какие же плоды Христос ищет в нас, людях? Один из первых плодов, которые желает видеть Христос в людях, есть плод покаяния. Иоанн Креститель звал людей к принесению плодов, говоря: «Сотворите же достойный плод покаяния». Евангелие от Матфея, 3 глава, 8 стих. И Иисус Христос, вступая на свое мессианское служение, сказал: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Покаяться значит остановиться на широком пути, которым человек шел, и пойти новым, узким путем ко спасению. В подлинном покаянии есть 4 главных момента: угрызение совести, сокрушение сердца, исповедание уст и исправление жизни. По выражению Григория Богослова, покаяние имеет как бы 2 лица. Оно взирает на прошедшее и будущее. На прошедшее, дабы оплакивать сделанные грехи, на будущее, чтобы не делать их более. Покаяться – это в корне изменить жизнь по отношению к Богу и греху. Иисус Христос желает видеть в людях достойный плод покаяния, то есть искреннее сознание своих грехов и вины перед Господом, исправление жизни и обращение, или новые отношения к Богу, выражающиеся в любви к Нему. Второй плод, который желает видеть Иисус Христос в людях, есть плод веры. «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Здесь Христос говорит о вере в Него как Мессию и Спасителя грешников. Спасающая вера – это та вера, которая вызывает послушание Господу и дает новую жизнь. Посредством веры человек получает оправдание, освящение, усыновление и имеет доступ к Божьей благодати. Посредством веры Христос вселяется в наши сердца, и верою мы соблюдаемся к вечному спасению. И Иисус Христос желает видеть в нас плод веры, то есть осуществление всего того, что дает вера. Третий плод – это плод Духа. Иисус Христос видит в нашей жизни много листьев, но мало плодов. Листья – это наши слова. Как мы богаты словами, и как мало дел добрых, угодных Богу. Много у нас листьев, хороших намерений. Мы имеем очень много добрых намерений. Больше любить Господа, больше пребывать в Слове Его и ревностнее молиться, больше творить дел любви и милосердия. Но часто наши добрые намерения остаются только листьями, но не плодами. Иисус Христос желает видеть в нас плод, который апостол Павел называет плодом Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. Как мы бедны этим плодом, плодом Духа. Жизнь некоторых христиан состоит в возвышенных чувствах, назиданиях духовными песнопениями, слушании проповедей. Но как только речь заходит о плоде Духа, о святой жизни, об изменении их сердца, все это им кажется законностью. А ведь 9 свойств плода Духа нужны для выявления красоты истинного уподобления образу Христа. И 4-й плод, который Господь желает видеть и ищет в нас, это плод глубокого и постоянного погружения во Христа. Погружение во Христа – это путь к принесению всех добрых и угодных Господу плодов. Христос говорит: «Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Только пребывая во Христе, мы можем иметь любовь, кротость и смирение, какие были в Иисусе Христе. Погружение во Христа и пребывание в нем – путь к принесению добрых плодов. Пусть же каждый день нашей земной жизни будет днем погружения во Христа и пребывания в Нем. В-четвертых, изучая жизнь Иисуса Христа, мы были бы неправы, если бы обращали внимание только на милосердие или только на Его строгость. В жизни Господа Иисуса эти два качества были в полном равновесии. На той же горе, где произошло проклятие смоковницы, Он со скорбью взывал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему!» Евангелие от Луки, 19 глава, 42 стих. Он пришел не угашать льна курящегося, а воспламенять даже малую искру. А что делать с нами, если мы не воспламеняемся от нового огня? В таком случае Спаситель мира становится судьей. Иисус Христос может быть и милосердным, и строгим. И если мы говорим только о любви Божией и умалчиваем о факте, что Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых, книга Деяний, 17 глава, 31 стих, то мы проповедуем неполное Евангелие. По причине одностороннего благовествования Евангелия некоторые христиане не относятся серьезно к наказанию за грех, полагая, что Иисус Христос смотрит на их согрешения со снисхождением. Но нужно помнить, что от веры нельзя отнять элемент страха. Добровольная смерть Агнца и гнев Агнца – нераздельные составные части Евангелия. Книга Откровения, 5 глава, 9 стих, 6 глава, 16 стих. Мы можем умалчивать об этом, но это не влияет на свершение Божьего суда. Если мы не можем говорить о виновности бесплодной смоковницы, то можем говорить о вине людей, которых в данном случае символизирует собой дерево. На примере смоковницы мы можем познакомиться с принципом суда Христова, от которого незаслуженно не пострадает ни один человек. Иисус Христос осудил дерево за то, что оно не исполнило своего предназначения – приносить плод. Поскольку оно не выполнило своего предназначения, Христос объявил его бесплодным. Так поступил бы каждый садовник. Этим примером Иисус Христос хотел сказать, что для каждого народа и для каждого человека Господь имеет свой план. И кто не исполнит своего предначертания, того может постигнуть Божий суд. На примере смоковницы мы видим, что и неисполнение наших задач может считаться грехом. Такое понятие постоянно повторяется в учении Христа. Об этом говорится в притче о талантах, Евангелие от Матфея, 25 глава, 30 стих. Человек, не использовавший свой талант, был осужден, хотя и не сделал ничего худого. Эта мысль выражена также в притче о 10 девах. Девы, которые не готовились так, как должно, не вошли на брачный пир. Евангелие от Матфея, 25 глава, 12 стих. На последнем суде Господь осудит тех, которые не помогали своим ближним. Евангелие от Матфея, 25 глава, 45 стих. Как видно, вина за невыполненные дела в учении Иисуса Христа является очень важной частью. К сожалению, некоторые последователи Христа не считают бесплодие таким опасным грехом. Многие из нас довольны собой, если никому не сделали зла. Но Иисус Христос ждет от нас не только этого. Он хочет, чтобы мы делали добро по своим способностям и возможностям. Так, например, христианин, имеющий лучшее образование, чем кто-либо, должен лучше совершать свое служение и работу, нежели другие. Христианин, у которого хорошие квартирные условия, должен стремиться использовать эти возможности. Христианину, которому Бог дал больше материальных средств, подобает больше жертвовать на дело Божье. На Божьем справедливом суде каждый человек ответит за использование своих возможностей. Как хотелось бы, чтобы о каждом из нас Господь мог бы сказать: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. «Да поможет в этом нам Господь». Евангелие от Марка, 11 глава, с 15 по 19 стих. Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим совершился в воскресенье. Въехав в город, Господь Иисус сразу же направился в храм и стал тщательно осматривать его. Он в первую очередь интересуется местами, где совершаются молитвы, и теми, кто служит там ему. В этот день Иисус Христос в храме не предпринял никаких действий. В конце дня вместе с учениками он покинул храм и ночь провел в Вифании. Возвращаясь из Вифании в Иерусалим в понедельник утром, он проходил мимо бесплодной смоковницы, известной с тех пор по незабываемой притче. Затем Иисус Христос снова пришел в храм и совершил его очищение. Мы сможем лучше представить себе это событие, имея представление о расположении храма и его дворов. В Новом Завете употребляется два слова – «хиерон», что значит «святое место», и «святилище», «неос», что значит «храм». Святое место распространялось на всю территорию храма. Территория его охватывала всю вершину горы Сион и составляла приблизительно 12 гектаров. Она была окружена высокой стеной протяженностью от 300 до 400 метров. Перед храмом находился большой двор язычников, в который могли войти иудей и язычник. По внутреннему краю двора язычников проходила низкая стена, в которую были встроены таблички, предупреждавшие, что за пересечение этой черты язычнику грозит смертная казнь. Следующий двор был двор женщин. Он назывался так потому, что дальше могла проходить женщина, желающая принести жертву. Далее находился двор израильтян. В нем по великим праздникам собирались иудеи, и отсюда люди передавали священникам принесенных и приведенных для жертвоприношения животных и птиц. В самом центре находился двор священников. Собственно, храм, неос, стоял во дворе священников. Вся территория со всеми дворами была святым местом или святилищем, хиерон. Очищение храма Иисус Христос совершил во дворе язычников. Это было место для молитвы язычников, но во времена Христа в нем царила атмосфера купли-продажи, делавшая невозможной молитву. Но еще хуже было то, что торговля эта была настоящим обиранием паломников. Каждый иудей должен был платить в год храмовый налог в размере половины сикля, то есть около двухдневного заработка поденного работника. И этот налог нужно было платить особой монетой. Для будничных целей употреблялись греческие, римские, сирийские, египетские, финикийские и тирские монеты, а храмовый налог следовало платить храмовым сиклем в период Пасхи. На Пасху иудеи приезжали в Иерусалим со всех стран тогдашнего мира, со всевозможными монетами. При обмене своих денег на этот храмовый полсикля они должны были платить миновщику комиссионный сбор в размере 1/12 сикля. А если их монета превышала сумму налога и им полагалась сдача, они должны были платить еще 1/12 сикля. Большинство паломников платило 1/6 сикля в придачу к налогу в 1/12, то есть еще половину дневного заработка, что для большинства паломников много значило. Голубей для жертвоприношения можно было купить в городе довольно дешево, но храмовые блюстители обязательно находили в них дефекты, и потому молящимся рекомендовалось покупать их у торговцев при храме. Но у этих торговцев голуби стоили в 20 раз дороже, чем в городе. Все это выглядело чистым обманом. Купля-продажа была сосредоточена в руках семьи первосвященника Анны. Иудеи сами видели это злоупотребление. В Талмуде сказано, что раввин Симон бен Гамалиил, услышав, что пара голубей в храме стоит золотой, потребовал, чтобы цена была снижена до серебряной монеты. Зрелище того, как обманывают бедных паломников, вызвало гнев Иисуса Христа. Храм предназначался быть местом молитвы. Все же непозволительное нужно было удалить из него. Иисус Христос решил очистить храм, так как это событие было в планах Божьих. В книге пророка Малахии сказано: «Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится?» Книга пророка Малахии, 3 глава, 1-2 стихи. Мессия пришел внезапно. Старейшины Иерусалимского храма не могли даже представить, что ожидало их в понедельник утром перед праздником Пасхи. Евангелист Марк пишет: «Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь». Иисус Христос пришел в храм для того, чтобы удалить из него тех, которые своей торговлей мешали молящимся. При очищении храма Господь Иисус действовал открыто, на виду у священников и старейшин. Если в Галилее Христос не говорил о себе как о Мессии, потому что его подготовительные поучения еще не были закончены, и преждевременная гласность могла принести ему лишь вред, то теперь наступило время, когда он пришел в храм. Но зная, что Иерусалим может придать его деятельности политическое значение, Иисус Христос воспользовался своей властью Мессии только в храме. Возникает вопрос: почему торговцы храма беспрекословно выполняли требования Иисуса Христа? Власть Господа была той силой, которая заставила виновных разбежаться. Перед святым гневом Мессии нечестивые, как прах, возметаемый ветром. Псалом 1, стих 4. И он сделал это со словами: «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». И те, кто считает, что Иисус Христос всегда снисходителен к грехам, ошибаются. Напротив, он очень строг к тем, кто скрывает свои грехи, но милостив и сострадателен к кающимся. В этом очищении храма есть несколько ценных мыслей для нас. Во-первых, изгнание Христом из храма жертвенных животных говорит о том, что принесение их в жертву за грех больше не требуется, так как Агнец Божий будет заклан за грехи мира, что одной великой жертвой будет искуплена вина всего человечества перед Богом. В книге Деяний написано: «И выведя их, Павла и Силу, вон, сказал: „Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?“ Они же сказали: „Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой“. И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Книга Деяний, 16 глава, 30-31 стихи. Будем твердо уповать в отношении нашего спасения на искупительную жертву Иисуса Христа, а не на что другое. Во-вторых, мы видим, как нечистота снова может появляться в храме Божьем, которым являемся мы, верующие во Христа. Иерусалимский храм был уже однажды очищен Христом. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 14 по 16 стих. А сегодня мы видим его снова загрязненным той же самой нечистотой. И мы знаем по опыту, как снова и снова появляется та же самая нечистота в нашем сердце. Порой может казаться, что над нашими привычками, над нашими некоторыми грехами одержана полная победа, и они больше не вернутся в храм нашего сердца, и вдруг мы опять ощущаем их силу над собой. И так через нашу христианскую жизнь идут победа и поражение, поражение и победа. И из нашей груди вырывается крик, который вырвался однажды из груди апостола Павла. «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим! Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Послание Римлянам, 7 глава, 24-25 стихи. В-третьих, очищение Христом Иерусалимского храма говорит нам о великом значении освящения в нашей христианской жизни. В отношении освящения есть три состояния верующего человека. Первое – плотское состояние, при котором сердечный храм полон всякой нечистоты. Неужели возрожденный человек может быть в таком низком состоянии? Да, может быть. Апостол Павел называет это низкое состояние плотским. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. Апостол Павел упоминает некоторые виды нечистоты, загрязняющие сердечный храм. Зависть, споры, разногласия. В разных местах своих посланий он говорит о многих других видах нечистоты плотского сердца. Сколько детей Божьих находится в плотском состоянии? Второе. Но есть и другое состояние верующего человека, которое апостол Павел называет духовным. Духовный человек – это не безгрешный человек. Это человек с недостатками, как и все люди. Но в отличие от плотского, поставивший перед собой постоянную задачу – достигать чистоты, святости и совершенства. И стремясь постоянно к этой великой цели, возрожденный человек постоянно выходит из плотского состояния и поднимается до состояния духовного, уподобляясь все больше своему Учителю Христу. Самое главное в нашей христианской жизни – идти путем освящения, и не порывами, а постоянно, изо дня в день. И этот путь, путь освящения, идет вверх, в гору, все выше и выше. Он ведет нас медленно, но верно, к совершенству Христа. Но желаем ли мы все идти этим путем, чтобы из плотских христиан стать духовными? И третье состояние наше – это состояние полной безгрешности. Оно будет достигнуто нами в вечности, о которой мы поем. Греха не будет там. Об этом состоянии так ясно сказано в первом послании Иоанна. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Иисус Христос безгрешен, и мы будем безгрешными. Какое счастье достигнуть состояния полной безгрешности и стать чистым, как чист Христос. Да поможет в этом нам Господь. В-четвертых. И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их. Евангелие от Матфея, 21 глава, 14 стих. Иисус Христос изгнал из храма не всех. Лишь люди с нечистой совестью бежали от гнева Его. Но в храме остались те, кто нуждался в Нем. Нуждающиеся никогда не уходят от Иисуса Христа разочарованными. Гнев Христа никогда не сводился к отрицанию несправедливости. Его гнев приносил положительную помощь тем, кто в ней нуждался. В Иисусе Христе гнев и любовь идут параллельно. В нем гнев к тем, кто эксплуатирует бедных и закрывает путь ищущим, и любовь к тем, чья нужда в нем велика. Гнев Господа – неоспоримая реальность. Он распространяется на всех ожесточенных во грехе. В нем как бы борются два чувства – гнев и милосердие, являющиеся выражением страстной привязанности Господа к человеку. Но выражаются они по-разному. Конечное проявление гнева его будет в последний день. Он отождествляется с адом, а милосердие – с любовью. Здесь, на земле, через наказание оно призывает грешников к обращению, чтобы они могли восторжествовать на небе. Любовь Иисуса Христа к человеку – любовь из чувства сострадания. Любовь человека ко Христу – любовь из чувства благодарности. Любовь Господа Иисуса исполнена мудрости. Она верна и допускает в жизни нашей трудности, болезни и скорби для пользы и благословения наших душ. Слава Господу Иисусу Христу за Его любовь к нам! Евангелие от Марка, 11 глава, с 22 по 26 стих. Во вторник утром на Страстной неделе Иисус Христос вместе со Своими учениками снова пошел из Вифании в Иерусалим. Проходя мимо, ученики увидели засохшую бесплодную смоковницу. Апостол Петр не смог удержаться от удивления, и Господь Иисус дал объяснение тому, что произошло со смоковницей. Если в понедельник утром Христос преподал урок ученикам на примере участи бесплодного дерева, то теперь центром внимания стало не дерево, а молитва и вера. Господь показал ученикам возможности молитвы с верой. Когда в предыдущее утро Иисус Христос вынес приговор бесплодной смоковнице, то Он при этом не проявил никакого физического воздействия по отношению к ней. Ученики не видели ни молнии, которая уничтожила бы дерево, ни бурного ветра, сломавшего его, но они увидели, что слова Господа Иисуса определили судьбу смоковницы. Она засохла. Мы часто употребляем слова, которые не имеют серьезного значения, и потому склонны думать, что и слова Христа подобны нашим словам. На самом же деле Его слова всегда действенны. По словам евангелиста Матфея, смоковница засохла тотчас, а из повествования Марка видно, что слово «тотчас» может означать и более продолжительный период времени. Некогда пророк Аввакум говорил об исполнении Божьих определений. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Книга пророка Аввакума, 2 глава, 3 стих. Иисус Христос говорит: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Фраза о сдвигании гор была в то время типичным оборотом со значением «устранять трудности». В частности, эти слова употребляли для характеристики мудрых учителей. Хорошего учителя, который мог устранять трудности, возникшие в умах его учеников, называли «сдвигающим горы». Один человек, слышавший поучение знаменитого раввина, сказал, что он видел Реш-Лакиша, который как бы горы переставлял. И потому слова эти значат, если мы действительно верим, то молитва даст нам силу, которая способна преодолеть все трудности. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Бог, в которого мы верим, так добр и любвеобилен, что Он скорее готов дать, чем мы в наших молитвах у Него просить. Иудейские раввины говорили, люди едва способны расслышать, когда двое говорят сразу, а Бог, даже если весь мир взывает к Нему одновременно, слышит все молитвы. Люди досадуют и злятся, когда их друзья обращаются к ним с просьбами и нуждами, а Бог любит человека все больше и больше, когда он обращается к нему со своими просьбами и нуждами. Бог всегда слышит наши молитвы, но отвечает на них по своему божественному усмотрению. И его ответ – это ответ совершенной любви и мудрости. Божьи ответы на наши молитвы бывают трех видов. Первый – в виде исполнения нашего желания, как бы мы хотели. Второй – в виде ответа, но не так, как бы мы этого хотели. Третий – в виде отказа на нашу просьбу. Ответ «нет» – это ведь тоже ответ. В дневнике одного благословенного христианина были записаны такие слова. «Я просил у Бога силы, но Он послал мне немощь, чтобы таким образом научить меня смирению и кротости. Одно время я просил у Бога богатства, чтобы быть счастливым, но Бог послал мне бедность, чтобы я научился мудрости. Я просил у Бога помощи, чтобы совершать великие дела, но Он уничижил меня, чтобы научить меня в малом. Я просил Бога о многих других вещах, чтобы наслаждаться жизнью, но Он подал мне благодать переносить невзгоды, которых бывает у меня немало. Из просимого я ничего не получил, но я получил все то, в чем я действительно нуждался, и что сделало меня благословенным и счастливым человеком. Таким образом, молитвы мои были услышаны, но ответ на них пришел не в том виде, что я по неразумию своему ожидал. «Непрестанно молитесь» – первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Но прежде молитвы требуется, во-первых, ни на кого не гневаться и оставить всякую обиду, чтобы и нам Бог оставил грехи. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих и 15 стих. Во-вторых, надо примириться с тем, кого обидели словом или делом. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Евангелие от Матфея, 5 глава, 23-24 стихи. В-третьих, надлежит нам иметь живую веру, что Бог по великой милости Своей и по множеству щедрот Своих Сам желает и готов подать нам все необходимое для нашего служения Ему и всякое благо, потребное для нас. В-четвертых, надлежит нам приступать к молитве с таким настроением, чтобы мы желали одной божественной воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, так и в получении просимого, чтобы и движимы на молитву мы были потому, что так хочет Бог, и желали быть услышанными, ибо Он того хочет. Одним словом, да будет у нас в уме и в сердце то, чтобы всецело объединить нашу волю с волей Божьей и ей во всем подчиниться и отнюдь не желать волю Божью склонить к своей. В-пятых, надлежит нам приступать к молитве украшенными делами, сообразными прошением нашим, и после молитвы еще трудиться над тем, чтобы сделаться достойным вместилищем благодати и добродетели нами просимой. В-пятых, в молитве надлежит нам совмещать четыре действия. Сначала прославить Бога, потом возблагодарить Его за явленные нам благодеяния, далее исповедовать Ему свои грехи и преступления и, наконец, испрашивать у Него необходимое нам, особенно в деле служения Господу. В-шестых, надлежит нам совершать свои молитвы всегда с неутомимым прилежанием, как заповедует Господь и апостол Павел: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. «Ибо смиренное терпение и неотступность в молении побеждают непобедимого Бога и преклоняют Его на милость». В-седьмых, наша молитва должна быть обращена к Богу во имя Иисуса Христа. Господь говорит: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 14 стих. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Матфея, 7 глава, 7-8 стихи. «Будем же прилежными молитвенниками о себе, детях и внуках наших, и обо всем деле Божьем на нашей земле. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Иисус Христос не только учил людей любить и прощать, но и Сам бесконечно прощал и любил. Имя Иуды известно всему миру. Еще никто из христиан, живущих на земле, не сказал о нем доброго слова. И только один Иисус Христос, обращаясь к нему, назвал его другом. «Друг, для чего ты пришел?» Евангелие от Матфея, 26 глава, 50 стих. Эти слова были сказаны с чувством великой жалости и любви к Иуде. Ибо на устах нашего Господа никогда не было лести. А какая бездна любви и прощения была явлена нашим Спасителем на Голгофском кресте! Его 7 слов с креста – это 7 неугасимых факелов, освещающих нам путь в небесный Ханаан. Первый и самый яркий из них – это молитва распинавших Его. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» – Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Всего несколько слов, но кто постигнет и измерит всю их глубину и высоту? «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих. В Евангелии от Луки, в 11 главе, 4 стихом, вместо слова «долги» стоит слово «грехи». «Прости нам грехи наши». Прежде всего, мы должны уяснить себе, что значит долг и что значит грех. Все, что существует в мире, имеет свою историю. Грех также имеет свою историю. Где начало греха? В Эдемском саду. Кто совершил первый грех? Ева, а потом Адам. В чем заключался первый грех? В непослушании Богу. Любой грех есть непослушание Богу, нарушение Его заповеди. Вот почему грех является долгом перед Богом. И вот почему мы все являемся должниками перед Богом. Долг – это нечто весьма серьезное. Даже один единственный долг может лишить нас покоя. Нет такой силы на земле, которая могла бы сделать долг несуществующим. Долг чрезвычайно живуч. Проходят годы, и нам кажется, что наш долг уже предан забвению. Но это не так. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Евангелие от Матфея, 25 глава, 19 стих. Только легкомысленный должник может до некоторого времени почивать в беспечности. А как обстоит дело с нашим великим долгом перед Отцом нашим Небесным? Бескорыстное ли наше служение Богу и ближним нашим? Нам остается лишь смиренно сказать: «Господи, у нас на лицах стыд, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение». Книга пророка Даниила, 9 глава, 8-9 стихи. Евангелие учит, что всякая неправда есть грех. Первое послание Иоанна, 5 глава, 17 стих. И еще: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Послание Иакова, 4 глава, 17 стих. Господь говорит, что ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Первое послание Иоанна, 3 глава, 15 стих. Не посетить больного, не откликнуться на призыв о помощи, не проявить любви и сочувствия к ближнему – все это является грехом. Но подчас мы, к сожалению, не чувствуем даже угрызений совести. Сколько таких грехов накапливается за день, за месяц, за год? Из капель образуются моря, из песчинок целые материки. Всего только капли и песчинки. Мы все должны быть послушными Богу, послушными Его словам, Его заповедям. Но мы бываем и непослушны. Значит, на нас ложится долг непослушания. Прося Господа, чтобы Он простил нам долги наши, мы просим о прощении наших долгов непослушания. Все наши грехи пред Богом, от первого, который мы совершили, и до последнего, который мы совершим, делятся на две категории: соделанные до нашего обращения ко Христу и на грехи, которые мы совершаем после обращения. В жизни каждого из нас был день, когда мы со всеми грехами, совершенными до нашего обращения к Господу, пришли к подножию Голгофского креста и попросили нашего Спасителя омыть нас кровью Своею и сделать наше черное сердце белее снега. Мы не могли в нашей молитве покаяния перечислить всех наших грехов. Их было, как песку на берегу морском. Мы могли только повторить слова псалмопевца Давида: «Омой меня, и буду белее снега». Псалом 50, стих 9. «Омой меня всего, с головы до ног, ибо я весь покрыт проказою греха». Так просили мы. И Иисус Христос омыл, простив весь наш великий грех. В доме Симона Фарисея Иисус Христос рассказал притчу о двух должниках. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Евангелие от Луки, 7 глава, 41-42 стихи. Этой притчей Христос говорит нам о неодинаковых долгах людей перед Богом. Долг Симона Фарисея был один. Долг Марии Магдалины, пробравшейся в его дом, другой. Долг учителя Израилева Никодима и долг разбойника, прощенного Христом на Голгофе, тоже разные. Но главное, о чем Христос говорит в своей притче о двух должниках, это то, что Бог прощает всякий долг, если грешник искренне взывает к Нему о прощении. Но есть грехи, совершаемые нами после обращения и возрождения. Это наше повседневное непослушание Богу и наши повседневные прегрешения перед Господом. И здесь есть две категории наших повседневных прегрешений. Первое – это наши случайные проступки, которые мы совершаем, не желая их совершать. Другая категория – сознательный грех. Грех, все снова и снова повторяемый нами. Например, можно ежедневно говорить заведомую ложь. Можно ежедневно оскорблять наших ближних. Можно ежедневно закрывать свое сердце от нужд окружающих людей. Можно ежедневно проявлять свой отвратительный характер и причинять им ежедневную боль нашим домочадцам. Иисус Христос учит нас молиться. «И прости нам долги наши». Какие долги? Случайные проступки, которые мы оплакиваем, но несознательно изо дня в день повторяемые грехи. Пока мы их не оплачем, они лежат на нас непрощенным долгом и неснятым бременем. Для нежелательных прегрешений наших есть милость Божия, есть прощение Божье, есть безграничное милосердие Христа, Спасителя нашего. Но для сознательного, лелеемого нами греха существует только один путь – оставление его, никакой сделки с ним, ни малейшего компромисса. Повеление Божие гласит ясно и определенно: «Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Книга пророка Исаии, 1 глава, 16 стих. Не будем откладывать примирение с Богом после каждого нашего прегрешения. Будем тут же с нашим грехом обращаться к Господу, чтобы Он не отягощал нашей совести. Поэтому слово «прости», направленное к Господу, может в течение дня многократно исходить из наших уст. Любовь Божья всегда открыта для нас, и мы можем в любой час и минуту обратиться к Нему за прощением. Но нельзя пройти мимо слов Иисуса Христа: «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Кто эти, которым мы должны простить? Это люди, которые причиняли и продолжают приносить нам огорчения. Это члены наших семейств, соседи, те, с которыми мы работаем. Но прощаем ли мы? И до каких пор должны прощать? С таким вопросом обратился однажды апостол Петр ко Христу: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-22 стихи. То есть мы должны прощать так, как прощает нас Господь. Ведь что ни шаг, то согрешение перед Богом у каждого из нас. И что было бы с нами, если бы Господь прощал нас только до 7 раз? Но Его прощению нет предела. Пусть не будет предела и нашему прощению людям, согрешающим против нас. Евангелие от Марка, 11 глава, с 27 по 33 стих. На третий день, то есть в среду Страстной недели, Иисус Христос снова пришел в Иерусалим, где в предыдущий день было совершено очищение храма. Как только Он вошел в храм, сразу же начал проповедовать. Когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами. Евангелие от Луки, 20 глава, 1 стих. «И прервали Его служение». Первыми подошли к нему первосвященники и книжники, которые требовали ответа на вопрос о власти Христа. Вслед за ними явились фарисеи с подручными Ирода, задавшие вопрос о подати кесарю. Затем пришли саддукеи со своим вопросом с целью осмеять веру в вечную жизнь. Четвертым пришел книжник, желающий узнать, какая заповедь является наибольшей. Все перечисленные вопросы охватывают последние стихи 11 главы Евангелия от Марка и значительную часть 12 главы. Евангелист Марк говорит, что к Иисусу Христу пришли представители храма, первосвященники и книжники, и старейшины. Первосвященники были представителями священства. Книжники, как правило, имели юридическое образование и обязаны были найти правильный ответ из Моисеева закона на возникающие вопросы. Старейшины были почетными людьми из народа. Они могли быть членами Синедриона. В Евангелии постоянно упоминается о старейшинах, как о людях, находящихся в числе недругов Христа. Евангелие от Марка, 14 глава, 53 стих, 15 глава, 1 стих. Все эти представители различных кругов общества составляли союз противников Господа Иисуса. Руководство храма тоже было настроено враждебно к Иисусу Христу. Очищение храма наполнило чашу гнева их против Мессии. Можно предположить, что в тот же день вечером все эти люди провели совещание. И как только на следующее утро Христос появился в храме, для Него было подготовлено испытание. Очищение храма встревожило первосвященников Каиафу и Анну и старейшин народа. И они пришли в храм, чтобы найти того, кто дерзнул совершить такое дело. Мы можем быть уверены, что очищение храма было большим обличением для их совести. Это они, Каиафа и Анна, из жажды наживы допускали торговлю и обмен денег в храме. И вот они сами пришли в храм. Вокруг Иисуса Христа находится народ, и Он поучает своих слушателей, открывая им великие истины Царства Божьего. Он не погружен в ужас предстоящих страданий в Гефсимании и на Голгофе настолько, чтобы отделить, изолировать себя от человеческих душ, нуждающихся в наставлении и утешении. И эту великую миссию, поучение и утешение, он исполнял до последней минуты своей земной жизни. Эту миссию поучения и утешения он исполнял и после своего всепобедного воскресения, исполняет и в наши дни, во время богослужений, через свое слово и пение духовных гимнов, и при личном чтении верующими Священного Писания. Подошли к Нему, к Иисусу Христу, первосвященники и книжники и старейшины. А евангелист Матфей пишет: «Приступили к Нему». Евангелие от Матфея, 21 глава, 23 стих. Они грубо вторглись в Его тихую беседу с людьми. Они приступили к Нему и прервали Его беседу. Целью их грубого вмешательства было унизить Иисуса Христа в глазах народа и показать, что они, а не Он, являются духовными вождями. Они говорили с Иисусом Христом, как власть имеющие, и требовали от Него отчета, на каком основании Он взялся за очищение храма от торговцев и миновщиков денег, которые делали свое дело в храме с их разрешения и поощрения. Они говорили Ему: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Они знали, как знал и Никодим, что он учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие он творил, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 2 стих. Еще накануне, сразу после очищения храма, к нему приступили в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Евангелие от Матфея, 21 глава, 14 стих. И первосвященники Каиафа и Анна видели эти чудеса и слышали детей, восклицающих в храме: «Осанна сыну Давидову!» А теперь они задают ему лицемерный вопрос: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» А если бы он ответил на их вопрос словами: «Я делаю это властью Бога! Отец Небесный дал мне такую власть!» На это они возразили бы и ради уничижения его в глазах народа сказали бы ему: «Ты богохульствуешь! Ты творишь свои чудеса силою князя бесовского, ибо в тебе бес!» Да, они сказали бы именно так, совершив еще раз грех хулы против Духа Святого. Но Христос не ответил на их лицемерный вопрос, как не ответил и на многие вопросы царя Ирода, когда Пилат послал его к нему. Прочитаем Евангелие от Луки, 23 главу, 9 стих. и предлагал Ирод ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Иисус Христос всегда отвечал, отвечает и будет отвечать на все вопросы, если они исходят из глубины наших сердец, если они порождены мучительными сомнениями и страданиями души. Но Он не отвечает на вопросы пустого любопытства или на те, которые задаются лицемерно. Выражал пустое любопытство, например, вопрос Пилата: «Что есть истина?», когда Христос был приведен к нему на суд. Лицемерными были вопросы, задаваемые Христу фарисеями и книжниками, когда Он пришел в храм. Вместо ответа Иисус Христос сам спросил их: «Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». В этом вопросе Христа мы видим Его безграничную мудрость. Если ответить на Его вопрос, что крещение Иоаннова было с небес, то есть от Бога, то свидетельство Иоанна об Иисусе Христе было от Бога. Значит, надо верить Его свидетельству. А свидетельствовал Он о Христе, что Он есть Сын Божий, Агнец Божий, который берет на себя грех мира, и что Он Христос, есть крестящий Духом Святым и огнем. Если Иоанн – посланник Божий, то и Иисус Христос послан Богом. Почему же тогда вожди иудейского народа не поверили этому посланнику Божьему, Иоанну? А сказать, что крещение Иоаннова было от человеков и человеческим делом, значило возмутить народ, так как все почитали Иоанна за великого пророка. И потому первосвященники, книжники и старейшины ответили на вопрос Христа двумя словами: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». По существующим в то время порядкам он не имел обычных священнических прав, унаследованных от Аарона. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Послание Евреям, 7 глава, 14 стих. Однако Иисус Христос – священник по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона. Послание Евреям, 7 глава, 11 стих. Власть Господа Иисуса была божественной властью святости. Ею Он повелевал людям, и они признавали ее. Первосвященники и книжники и старейшины ушли ни с чем, потому что они не были искренними искателями истины. Те же, кто приходит к Богу с искренним сердцем и открытой душой, всегда получают ответ у Него. Послание к евреям написано: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший, будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение. Я воздам, говорит Господь. И еще. Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Послание евреям, 10 глава, с 19 по 31 стих. Будем же всегда приходить к Господу с искренним сердцем.